Народных финансовых рынках из-за глубокого экономического кризиса международные кредиторы предоставили стране 260 миллиардов евро. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник», Полина Уварова, священник Павел Островский. Это программа «Песочный интерес», где мы пытаемся дать религиозную или около того оценку происходящим событиям за последнюю неделю. Всех приветствую. Полина, привет.
Добрый вечер, отец Павел. Добрый вечер, дорогие слушатели. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. И вообще, делитесь эфирами. И во втором получасе нашей программы нам можно будет звонить. Пользуйтесь, пожалуйста, этой возможностью. Любим с вами разговаривать.
Да, кстати, также активно пишите комментарии там в ВК, в телеге и тому подобное. Вот, чтобы мы их тоже видели, потому что ваши комментарии мы почти всегда зачитываем и вступаем с вами в дискуссии одобрительные.
Давайте к новостям тогда перейдем потихонечку. Тяжелая ночь сегодня была, и вообще сутки тяжелые. Самая массированная атака беспилотников на Москву с начала года произошла. Передавали в СМИ о том, что летало над Химками, я так понимаю, по вашему направлению тоже.
Не, летало, в первую очередь, да. По нашему направлению. Это Истра, Снегири, Дедовск, Нахабино, да. Красногорск, ну и там и так далее. Ну, где-то начиная там, наверное, с 2:30 ночи и в 2 часа прям бесперерывно шли там взрыв за взрывом. Ну, как, знаешь, тяжелая ночь. Я думаю, что просто уже... Я не могу сказать, что я прям, как, знаешь, как-то прям вот ахнул, да, потому что уже давно в этом живем, на самом деле. Всегда вот момент вспоминаешь о прифронтовых областях, да, нашей, конечно, страны, конечно. И как бы там они вообще просто беспрерывно в этом живут. У меня, знаешь, как возник такой вопрос... Не знаю, вот как на это тоже вот радиослушатели среагируют. Мы испытываем достаточно существенные, так скажем, неудобства в связи с блокировками, и в том числе ограничением мобильной связи, потому что вот на прошлой неделе мы с женой съездили в такой прекрасный город Муром. Да, вот, 3 дня мы там отдохнули, все прекрасно. Мобильной связи нет. То есть, ну, то есть не мобильная связь, мобильного интернета нету. Белые списки работают относительно, иногда работают, иногда нет. Некоторые приложения, которые даже в белых списках, вообще, то есть просто вот не работают. Пообщались, в том числе, с местными жителями, там есть свои знакомые, они говорят, что вот, по крайней мере, у них малый бизнес, вот, который они ведут, у них он просто пропал, сел, то есть потому что без мобильного интернета многие вещи просто вот не получается. А Wi-Fi не все всегда может заменить, да, особенно ты, получается, проигрываешь конкуренции всяким большим маркетплейсам, которые тебя, они прям счастливы всем этим белым списком, потому что у нас прям, знаете, такое ощущение, что вся страна должна поддерживать Озон и Wildberries. Ну, то есть люди испытывают существенные неудобства от ограничений мобильного интернета, от различных блокировок. Но вот украинские операторы всех этих дронов, БПЛА, которые запускают по территории нашей страны, получается, никаких ограничений не испытывают. Потому что вот, ну, незаметно, чтобы из-за всех вводимых этих ограничений мобильной связи, чтобы как-то они там вдруг... Если мы берем только официальные сообщения о том, куда обломки падают, у нас же именно обломки попадают, да, по нефтебазе, по какому-нибудь еще почему-то, да, по нефтеперерабатывающему заводу, то попадают все равно обломки куда туда надо, куда они хотят, да. А это если берем мы официальные источники. И получается, что...
Но сейчас даже не про сегодняшний день, а в целом
вообще.
Про...
И в том числе, ну, просто да, вот мы живем, московский атаки. Регион, да, пожалуйста, вот у нас же тоже сегодня там загорелся, это у нас сейчас ЦКАД перекрыт, ну, не все, наверное, радиослушатели знают, ЦКАД – это центральная кольцевая автодорога, но она находится в Подмосковье, большая там часть ЦКАДа у нас вот как раз перекрыта, потому что горит, что там с нефтью связано, не знаю, что там нефтебаза или что такое, да, тоже туда попало. Я просто к тому, что, ну, это просто у нас Яндекс.Карты открываешь и видишь там, знаешь, все это перекрытие, да. Я просто к тому, что ведь это же была основная причина, по которой, собственно, заблокировали мобильный интернет массово, да. Это привело не просто к дискомфорту, а к серьезным таким экономическим проблемам у очень многих людей. Угу. Я не знаю, как статистики нашего малого бизнеса, но и так понятно, что это все проседает. Ну, вот вопрос возникает, да, а ради этого все это делается или не ради этого? У меня вот этот вопрос есть. Вот,
ну, потому... а ответ внутренний какой-то есть на эту тему вообще или нет?
Нет, внутренний ответ, я как бы, оно, это мое мнение, конечно, субъективно, что блокировки мобильной связи не связаны, в первую очередь, с тем, то, что летают все эти, значит, БПЛА и тому подобное. Вот, они связаны именно с определенной какой-то цензурой, да, чтобы, если что, людей лишить связи. Но, да, если вдруг там
а
что-то
можно
будет.
Тогда вопрос в связи с этим, а как тогда, ну, все равно же у нас интернет остается, с какой цензурой конкретно?
Так, ну, чтобы люди не могли между собой вот по мобильной связи как-то между собой там что-то договариваться или еще что-то.
С горизонтальными связями вы имеете в виду, то есть
да,
затруднить
да,
их?
Но это, опять же, я не вижу здесь тоже логики, потому что, получается, Wi-Fi работает. То есть люди, если вдруг там захотят пойти на какие-нибудь там дебоши, мятежи, то, что я не поддерживаю, да, ну, но да. Если не захотят, то понятно, что они договорятся в случае чего и без мобильного интернета, да. Но я просто не вижу логики. И получается, когда люди имеют серьезные лишения, если мы берем экономику, или не совсем серьезно, но тоже лишение, потому что, например, наша деятельность от этого сильно пострадала,
ну, да,
просветительская, да. То есть лишение есть. А логики, зачем это делается, нету, то тогда, ну, реально возникают вопросы, раздражение одно, вот. И это, конечно, неприятно, неприятно, вот.
Ну, и как вы думаете вообще, куда все это, к чему это все идет? И идет ли вообще это к чему-то? Или просто все привыкли уже и как-то учатся жить вот в этой новой реальности какой-то?
Не хочется, чтобы это было реальностью. Вот знаешь, я не хочу вот с этим... Вот знаешь, вот есть смирение как нечто адекватное. Когда ты хороший называешь хорошим, плохой называешь плохим. Да?
Ну да, даже ну, если ты... тебе это не очень нравится.
Да, смиряешься, ну, принимаешь как некую ситуацию. Я никак не могу принять эту ситуацию, потому что считаю, что она, как я, как патриот своей страны, и любящий Россию, и желающий процветания, считаю, что то, что это вводится, это реально может привести к гигантским проблемам, в том числе и к какому-то массовому возмущению людей, и тому подобное. Потому что у людей отключение мобильного интернета это ведет к реальному ухудшению жизни и экономическому, да, и во всех смыслах и так далее. Это понимаешь, как просто как-то в Москве народ более такой активный, вот, в плане политики и в плане выражения своих эмоций. Поэтому, когда у нас на майские праздники вдруг решили вести какие-то белые списки, и в Москве все резко вдруг стало, народ стал как-то массово возмущаться, прям сразу так, все откатили назад.
Ну, да?
Да. Ну, например, в таких вот, видать, городах небольших, вот как небольших, вот что, Муром, Владимир.
Ну, Муром,
да?
Небольшой до этого, город, до этого, да, я был, Владимир побольше.
Владимир большой, это областной, да, город. До этого я был в Тюмени, ну, правда, уже несколько месяцев назад там тоже, уже также несколько месяцев уже, как не было вообще мобильного интернета. В общем, вопрос, конечно, не как бы...
Ну, да, я... На себе это чувствую помимо работы. Просто у меня мама живет в деревне, и, например, когда вот отключают в городе где-то связь, ну, я заранее всегда ей пишу, что вот меня не будет какое-то время, потому что все равно мы стараемся держать связь, ну, мало ли что. И просто, ну, для нее это важно. То есть просто дозвониться, у нее там, если она не дозванивается, ей просто физически плохо там может стать, да? Это не очень хорошо. Но, поживем, мы видим, у нас осенью еще выборы будут тоже.
Ну, кстати, по поводу выборов, у нас, безусловно, церковь должна находиться вне,
да, политики.
Да, не то, что вне политики, а церковь не должна, когда речь заходит про выборы, говорить: ребят, за этих голосуйте, за этих не голосуйте. Угу. Но при этом церковь призывает голосовать. Это важно, потому что это в каком-то смысле исполнение слов Евангелия, что отдавайте кесареву кесаря, Божию Богу. Богу, да? Да. То есть, если ты живешь там, в православной стране, или ты живешь просто в стране, ты православный христианин, ты пользуешься, значит, там у тебя документы, законы, ты всем этим пользуешься, то, соответственно, ну, нужно исполнять свой свои гражданские обязанности. В данном случае выборы – это твоя гражданская обязанность. И мне кажется, что люди свое согласие или несогласие с чем-либо должны выражать в первую очередь законными способами в плане выборов. И ты знаешь как? Бывает, это тоже такой интересный момент, бывает, человек на выборы не сходит, и потом он даже особо не интересуется особо результатами, ну, потому mm-hmm. что он и не ходил. А если там люди пойдут на выборы массово, да, то они будут интересоваться результатами. И мне кажется, что тогда, знаете, вот все эти рассказы про фальсификации и тому подобное, я в этом не специалист, но думаю, что если народ массово пойдет, то как бы и меньше желания будет что-то там, если даже это и было.
А, поживем, давайте попробуем, увидим. А, давайте к следующей новости перейдем. В России запущена сертификация больниц по критериям гостеприимства для пациентов-мусульман. На самом деле, я у вас взяла из канала перепост этой новости. О чем речь? О том, что российские врачи будут принимать пациентов по стандарту Muslim-friendly. Почему-то по-английски было в новости написано. А больницы получают, ну, соответствующую отметку.
Ну,
дружелюбно,
нас...
дружелюбно к мусульманам. Ну, да, то есть, да, о чем да. речь? О том, что должны быть в больницах обеспечены места для намаза, определенный персонал, который может обслуживать, ну, например, женщин могут осматривать, там, скажем, только женщины. Там женщина не может осматривать мужчину, наверное, тоже. Меню определенное. И вот все-все-все-все-все особенности, которые нужны для того, чтобы людям, которые исповедуют ислам, было просто комфортно внутри этих учреждений. О чем говорят, по крайней мере, те, кто эту новость публикует, о том, что это все направлено на так называемый экспорт медицинских услуг. То есть и никак не повлияет на тех людей, которые живут уже внутри России. Но экспорт медицинских услуг – это не то, что мы с этими больницами за рубеж поедем. Это вот к нам приезжают люди из-за рубежа, которые там исповедуют ислам, и вот для них будут специальные больницы, которые могут получить вот эту сертификацию, которая называется, ну, и считаться, там, значится у них галочка какая-нибудь будет, дружелюбно к мусульманам. Вот так.
А зачем? Вот здесь вот главный вопрос, зачем? У нас понятно, что если, например, есть мусульманские регионы, да, там Чеченская республика, Дагестан, Татарстан, Башкирия, пожалуйста, но как бы если там в мусульманских регионах есть больницы, где есть там аллельная комната для мусульман, если там специальное какое-то меню, особенно там то, что касается изображений, да, то есть для некоторых мусульман любые изображения где-либо, которые используются, это уже, значит, харам, это плохо и тому подобное. У христиан такого совершенно нету. Но если это будет в регионах, которые изначально культурно христианские, православные, то возникает вопрос, зачем это нужно и кому это нужно. И это новости, ну, опять же, интересно, может быть, она совсем недавно появилась, может быть, какие-то дополнительные комментарии будут.
Да,
от Минздрава и тому подобное, да. Но если это будет, там, например, там, в Москве, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, других изначально христианских православных городах, зачем это нужно? У нас что, во всех больницах есть комнаты молельные для православных христиан? У нас вдруг во время Великого Поста появляется постное меню, что ли? Нет, я просто к тому, что как бы мы там ни считали, но...
Я так понимаю, это вопрос денег, отец Павел. Просто если так глубже чуть-чуть нырнуть в эту новость, то выясняется, что жители, вот, которые приезжают к нам из-за рубежа и на которых направлен этот вот экспорт так называемых медицинских услуг, они приносят достаточно крупные... Ну вот в новости значится сумму до 7,6 миллиарда долларов ежегодно нашему здравоохранению. Соответственно, чтобы привлечь этих людей, видимо, вот такое вот вводится.
Слушай, люди идут в больницу не для того, чтобы поесть халяльной пищи. Люди идут в больницу не для того, чтобы там, значит, посмотреть, как на стенах вместо, значит, какой нашей там чебурашки с крокодилом Геной, который изображает здоровый образ жизни, будет там арабская вязь. Не для этого не идут. Они идут лечиться, Полин.
Это тебя... Вы мне можете не объяснять,
да, я просто поэтому
понимаю.
Они до этого ходили, мусульмане ходили в больницы, нормально лечились, и дальше будут ходить, потому что у нас, в принципе, христианская страна. И нам, ну просто это странно, что мы для своих, для христиан, мы, если брать Министерство здравоохранения, мы ничего особо не делаем. Да, то есть у нас нельзя сказать, что у нас какая-то, знаешь, там христианская этика каким-то образом там где-то проявляется. На встречу христианам что-либо делается. Ну, опять же, например, возьми там постное меню, вот, чтобы там была какая-нибудь православная библиотека. У нас даже иногда священников, как бы что-то попало в больницу, бывает, возникали сложности, если вспомнить при этом времена ковида и так далее.
Да, сложно пускали.
Вот.
Это правда.
А у нас не во всех больницах, опять же, есть молельная комната.
Ну, там, часовенка, да, какая-нибудь?
Ну, неважно, часовенка, но не суть. Mm-hmm. Поэтому, ну, во-первых, мое личное мнение, что я против. Вот. И опять же, хорошо было бы знать, откуда ветер дует.
Это правда. Вообще, я тут из своего опыта могу сказать, вот родив год почти что уже назад, я попала в больницу потом с ребенком, и, ну, понятно, там женщины в неонатологии, как правило, лежат со своими детьми. И то есть уже лечат детишек, а не женщин. Ну, там женщины просто их сопровождают, потому что маленькие еще совсем. И крайне много людей, которые, ну, во-первых, очевидно, мусульманки, потому что многие в платке лежали даже внутри помещений, потому что как раз у нас вот врач-неонатолог был мужчина. Соответственно, каждый раз, когда он заходил, ей нужно было покрыться. И вообще, в принципе, возникал такой некоторый клинч между пациентками вот, обычными светскими, ну, как правило, все русские там были, и вот девушками, которых привозили, соответственно, откуда-то. Я так понимаю, что они специально приезжали, чтобы у них роды вот приняли, потому что у нас, если ты рожая, приезжаешь в больницу, тебя не имеют права не принять.
Зачем тебе все это рассказываешь?
Я рассказываю это, потому что есть... Да, тут не логика, тут мысль есть. Ну, логика, наверное, тоже есть, я надеюсь. Есть огромная проблема с вообще, в принципе, с культурой, то есть внутри. Они себя ведут по-другому, они разговаривают по-другому, и почему-то с этим никто не работает. Но
а с этим не нужно ничего работать.
Я к тому, что никто не призывает их, например, там, не говорить с мужьями по видеосвязи в женской больнице, не, ну, вообще просто вести себя согласно нашим нормам поведения.
У нас страна в какой-то веке стала на рельсе борьбы с не просто с миграцией нелегальной, но и с тем, чтобы у нас мигранты, которые хотят здесь не просто трудиться, а оставаться на там, вот, привозить семьи и все остальное, чтобы они становились частью нашей культуры, признавали ее. Поэтому, если какая-нибудь тетенька приехала из, так, там, из среднеазиатской страны, и ей что-то не нравится в наших больницах, она может вернуться в свою среднеазиатскую страну и там, пожалуйста, ходить в больницу с теми культурными обычаями, которые у них есть. Если у них там неонатолог, мужчина не может осматривать, значит, как бы у них осматривают женщины. Но у нас христианская страна, ну или светская страна, у нас есть и свои правила и тому подобное. Сложно себе представить, чтобы, ну не знаю, вот сейчас у нас из-за разных событий очень много людей выехало, да, как у нас, релоканты их называются, да, выехали, в том числе страны, которые изначально не мусульманские. Можешь себе представить, что, значит, сейчас там жители русские, находящиеся в Киргизии, будут требовать, сделайте нам в больнице там, молельную комнату для православных христиан. Угу. Вот что-то я сомневаюсь, что даже кто-то точно рот откроет. Поэтому именно по той причине, что руководящие посты зачастую занимают люди, у которых слабый дух, ну, то есть духом слабые, то есть они не понимают, как на это вообще реагирует в целом население, да, они поэтому, им кажется, ну, а ничего страшного, ну и что, ну, как бы, а что здесь такого, если будет там раздельное меню, ну и что ж такого, что если мы уберем изображение из больницы, зато мы получим, ну, мы такие все дружные, да, зато мы получим такую галочку о том, что у нас, значит, мы друзья мусульман и тому подобное, но дождемся
да,
на самом
да,
деле.
Да, посмотрим, поживем увидим, я не хотела бы скучать по крокодилу гению на стене детской поликлиники.
А еще можно тут, Родион Романович пишет, поп-либераст, это круто, а трибуна спутника для него. Родион Романович, вы знаете, меня так часто называли либерастом-либералом, и редко, очень редко, Родион Романович, мне удавалось встретиться с людьми, которые меня так называли, и когда я с ними начинал общаться, вдруг оказывалось, то, что они настолько вопиющие, жгучие либералы, вот, а я в сравнении с ними был не просто консерватор, а прям радикал. Я прям начинал спрашивать, например, за отношение до брака. Да, что допустимо, что недопустимо. И вдруг оказывалось то, что много чего допустимо. Как нужно ходить на богослужение? Ну, если мы прям уж консерваторы, православные, оказывалось, что человек не ходит еженедельно на богослужение. Оказывалось, что человек ругается матом. Вот, упускает в некоторых случаях аборты. И все. Так что, Родион Романович, я, может быть, и либераст, вот, но вы как бы позвоните на эфиры, и мы с вами пообщаемся.
Ну, кстати, да, можно будет это сделать совсем скоро. Тут еще говорят, что Бог терпел и вам велел, отец Павел.
А смирение и послушание где? Вместо них не лицемерие. Да. Ну, это Руслан Аминов спрашивает. Ну, Руслан, только вы скажите, что здесь и про что. Кстати, фраза «Бог терпел и нам велел» – это такой фразы в Священном Писании не
да,
было.
Да, правда, да. Это поговорка
да, русская. Да, так что здесь тоже.
Успеем, наверное, еще одну новость осветить. Туристы из России арестовали в Турции из-за конфликта с местным жителем на отельной тусовке. Там что произошло? Они поссорились с местным жителем, вроде бы разошлись, и, соответственно, туристы отдыхал вместе с супругой со своей. На следующий день пришла полиция и арестовала этого туриста. Зовут их, кстати, Анна и Виктор Трохины. И по обвинению вот этого местного жителя, который сказал, что Виктор домогался до него, и, в общем, теперь в результате без допроса свидетелей, без всего просто Виктор находится в тюрьме, и непонятно вообще, что его ждет теперь.
Ты знаешь, меня в этом смысле удивляет, ну, во-первых, и действия наших, может быть, властей, то есть гражданина Российской Федерации, да, отправляют в СИЗО, потому что просто кто-то что-то там сказал, да, ну, никакой там не было какой-то доследственной проверки, вот как ты говоришь, там, опрос свидетелей и все остальное.
Да.
И, значит, вот теперь наше там вот консульство, оно там разбирается, пытается ему как-то помочь. Закрыть поток туристов. Да, и турки больше никогда в жизни такого себе не позволят. Вот и все. Понимаешь, как у нас, вот я вспоминаю, и, значит, историю, это вот у Израиля такое было. Значит, там еще в советские, ну, для нас времена, то есть это давние времена, там был какой-то теракт, и один из террористов избежал ответственности. Да, его нашли, его разыскивали почти 40 лет.
Угу.
Израильские спецслужбы, наконец-то они его там нашли где-то в Ливане, вывезли на территорию Израиля, и там его него посадили. Они его нашли. Или даже ликвидировали, не помню. Но они почти 40 лет.
Так, а тут что нужно
это
сделать?
Это к тому, что они за убийство своих граждан, да, они, то есть вообще у них ценность гражданина Израиля, да, для них она там, важна. У нас нашего гражданина по какому-то надуманному обвинению в том, что, дескать, кто-то там домогался. Там я читал эту новость, он там типа глазки ему строил, как это говорит турок, да, отправляют в СИЗО. Жена, значит, так у нее закончились там время, ну,
билеты.
Скоро
нужно улетать будет
да,
уже, да.
Значит, он остается там один. Наши там как-то что-то пытаются консульские эти. Ну, то есть, то, что они могут себе такое позволить, вот я почему-то сомневаюсь, что они там гражданин Америки взяли бы так, в СИЗО бы отправили.
Ну, я не знаю, у нас же всякое бывало с гражданами Америки, кого-то там за какие-то непонятные вейпы, которые очень вредны для здоровья, куда-то там сажали и потом долго держали. Вообще...
Это у нас.
Ну,
это
у нас, да. Но
ну, причем хотите... там причем касался наркотиков, между прочим,
ну,
не просто
да,
вейпов.
Тоже не надо их
но я хотел бы заметить, что были времена, когда у нас в случае, если вдруг нам что-то не нравилось, мы перекрывали там какой-нибудь источник дохода, вот, и как-то быстро все шли навстречу.
Я тут, наверное, поясню слушателям нашим эту новость. Мне вообще прислал отец Павел. Мне просто интересно было, почему. Вот я сейчас слушаю. В целом я знаю, вот насколько я по разной работе, организовывая там всякие поездки и так далее, общалась с представителями наших вот, там, как это, консульств, да, называется. Все всегда очень четко работают и делают все возможное, чтобы людям помочь. У них причем есть специальные протоколы на самые разные ситуации. Поэтому я бы все-таки здесь...
Не-не-не. Я сейчас вообще никоим образом не критиковал консульство.
Угу.
Вообще ни капли.
Вы сам подход.
Я или... сам факт, то, что турки могут взять из гражданина Российской Федерации, отправить его в СИЗО по той причине, что значит, местный житель сказал, что мне там что-то он глазки строил, без всякого следствия и все остальное, да? Даже без суда, по факту.
Угу.
Ну, то есть, вот возникают здесь вопросы, да, что они совершенно этого не боятся. Но и для нас тоже, вот мы же, как бы, мы, как народ, да, мы же любим в Турцию ездить. Вот если бы народ был бы солидарен, да, ну, так вот, один за всех, то...
Поехали бы на Алтай, вы хотите сказать?
На Алтай, но, по крайней мере, там стал бы народ бы меньше ездить. Но вообще, конечно, здесь это реакция властей должна, на мой взгляд, совершенно другая.
Mm.
Но посмотрим, может, она будет. Новость совсем недавняя.
Да. Ну, понаблюдаем. У нас первые полчаса почти закончились. Будем ждать вас, во-вторых, где нам можно будет звонить.
Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
Интеллект и джентльмен!
Это господа Нормен!
Краше, чем Делон Олег!
Это господа Нормен!
Расшатает ваш Биг Бен!
Это господа Нормен!
Байден ваш олигофрен!
Это господа Нормен!
Ваш эфир поднял с колен!
Это господа Нормен!
Разорвал давно Шенген!
Это господа Нормен!
Армен Гаспарян. Каждый вторник в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Наталья Бута. Здравствуйте. 38 террористических атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре предотвращены в ДНР за прошедшую неделю. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Уточняется, что ВСУ предприняли попытку атаки на Старобешевскую ТЭС. На трассе Донецк-Мариуполь сбит украинский БПЛА. Также противник предпринял попытку атаки автостанции Горловки с помощью осколочно-фугасного боеприпаса. Реконструкция Останкинского путепровода Октябрьской железной дороги началась в северо-восточном административном округе столицы. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства. Для автомобилистов и общественного транспорта предусмотрены объездные маршруты. В ходе работы планируется выполнить полную замену пролетного строения. Кроме того, специалисты сделают временные опоры, специальную систему, поддерживающую мост во время проведения работ. На новом мосту будут оборудованы тротуары с перилами протяженностью 140 метров и установлены фонари. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Политики обсуждали тему Ирана. Об этом сообщил журналист издания «Аксиос» Барак Равид со ссылкой на неназванного израильского чиновника. Каких-либо подробностей СМИ не приводят. Куба будет защищаться в случае нападения, об этом заявил МИД страны. Ранее газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что высокопоставленные чиновники в Соединенных Штатах допускают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию. Ранее президент страны Мигель Диас-Канель, отвечая на вопрос о возможной отставке под давлением США, заявил, что кубинским революционерам чужда идея того, что можно просто взять и сдаться. Он также подчеркивал, что Куба не считает корректными сравнения с Венесуэлой из-за различий в историческом и политическом развитии стран. Российские самбисты завоевали 7 золотых медалей во второй и заключительный день чемпионата Европы, который прошел в Тбилиси. Уточняется, что российские спортсмены выступили на турнире с флагом и гимном. По итогам соревнований россияне выиграли общекомандный медальный зачет, завоевав 13 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медалей. Британскую авиабомбу весом почти 2 тонны нашли времен Второй мировой войны и обезвредили в городе Пфорцхайм в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии. Об этом сообщает и городская администрация. Предварительно местные власти эвакуировали около 27 тысяч человек, проживающих в радиусе 1,5 километров от места обнаружения этой бомбы. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
Песочный интерес.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Песочный интерес». Священник Павел Островский, я Полина Уварова. Обсуждаем новости, пытаемся на них взглянуть с православной точки зрения. Нам в эти полчаса можно звонить, да, отец Павел?
Да, да, звоните.
Телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-912. Еще раз повторю, плюс 7-495-95-95-912. Можете свои новости предлагать к рассмотрению, можете комментировать то, что мы сказали.
Ну, кстати, вот есть комментарий о взаимности нелюбви. Нам закрыли въезд, а мы открыты всей душой для всех. Въезд открыт, любой иностранец, в принципе, к нам может получить визу и заехать. Мы же рядовые граждане в Европу, въехать без кучи препонов не можем. Ну, кстати, вот в этом вопросе, в плане вот въезда именно туристических потоков, я считаю, что это может быть и хорошо, что к нам спокойно могут европейцы приезжать, а они же потом рассказывают, что в России в целом вполне
классно,
себе свежо,
да,
и хорошо. А вот хочу вот напомнить, знаете, по поводу ареста граждан, возвращаясь к этой теме, когда, помните, у нас арестовывали американцы, там Ярошенко, Бута, еще кого-то, ну, то есть, и, собственно, никак не хотели отпускать. Что сделала наша страна? Ну, стали арестовывать американцев. Да, потом проводить обмены, да, и, ну, давайте попробуем вспомнить, когда последний раз американцы арестовали нашего гражданина так, чтобы вот было понятно, что, ну, как бы ни за что, ну, или, по крайней мере, возникали какие-то вопросы, так вот и не вспомнишь. Вот так же, собственно, и сейчас, вот турки арестовали, значит, гражданина России, дескать, он там кого-то домогался. Ну, давайте еще на что, в России турков мало, да, ну как бы найдем, причем я же не говорю, что он уже незаслуженно, да, ну, давайте, ну, пройдем по каким-то там стройкам, найдем людей, в общем, там, у которых будет что-то не так хорошо, не так с документами, да, и арестуем всех по самой строгости закона, да, и сразу, а потом обменяем на нашего гражданина. И в следующий раз уже турки 100 раз подумают просто так, значит, по каким-то надуманным обвинениям трогать граждан России. Вот я бы так поступал, потому что, ну, мы должны защищать своих. И граждане России должны знать, что государство, оно защищает их не просто, ну, как бы, знаешь, любой ценой, это, конечно, нельзя так говорить, да, вот, но, по крайней мере, оно принципиально в этом вопросе.
Ну, и я все-таки надеюсь, что все закончится хорошо, и что сотрудники консульства российского все-таки помогут человеку, который попал в беду. Давайте, пока нам никто не позвонил, поговорим о такой теме достаточно яркой этой недели. Вы смотрели интервью Такеру Карлсону, которое давала Мендель?
Нет, я прям в полной мере не смотрел, я скорее читал всякие выдержки. Я, знаешь, никогда не хочу быть человеком, которого используют в каких-то там игрищах, там, манипуляциях и тому подобное. Я не знаю, насколько права там Мендель, насколько не права.
Да, ну давайте тогда напомним, что Юлия Мендель – это бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского.
Да, да. Я просто думаю, что в любом случае американцы каким-то образом пытаются давить на Украину в этих переговорных процессах. Именно по этой причине выходит, с одной стороны, интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского, а также происходит арест, ну или вручение подозрения бывшему помощнику Зеленского Ермаку, да, ну и активно, в общем, идет вот какой-то такой слив, продавливания. Насколько это вообще поможет, ну, это, конечно, большой-большой вопрос, да, по крайней мере, до этого как-то не помогало. Мне кажется, что если бы американцы в реальности хотели бы склонить Украину к переговорному процессу, ну, каким-то компромиссам нужно было достаточно просто отключить им разведданные, да, и уже бы через неделю, да, все бы на все согласились. Ну, вообще, в принципе, у американцев, я думаю, гораздо есть более существенные рычаги. Вот, но, знаешь, я не могу не пройти мимо очень обсуждаемые темы в наших СМИ, это то, что, значит, все вот елозят по той теме, что Андрей Ермак, он в каких-то вопросах советовался то ли с гадалкой какой-то, там,
ну,
то
да,
ли ведьмой.
Да, да, да.
Слышите, ребята, но с одной стороны, это правда, это как бы чудовищно, да, значит, помощник Зеленского, но все равно, то есть это достаточно высокий чиновник в тот момент, и глава офиса президента, значит, советуется там вопросом с гадалкой. Но только не России об этом говорить, потому что у нас совсем недавно депутаты Госдумы выступили против запрета, значит, рекламы астрологических всяких экстрасенсорных и прочих услуг. Вот. И у нас понятно, что и наверху у нас тоже есть люди, которые увлекаются всякой такой интересной, значит, историей. Да? Можно вспомнить в советские времена, как ходили к Джуне, значит,
да,
ездили к бабке Ванге. Вот, и все такое. Так что вот...
Ну... Да, Джуну, слушайте, у нас... Ну, а вам не кажется, что это просто какая-то такая народная история? Я сейчас не прошу это оценить, потому что, понятное дело, как вы это оцениваете, но я... Зачем Джуну вспоминать? Джуну уже сейчас, во-первых, многие не помнят. Просто спросите, у кого из наших жителей соседка по подъезду не гадает? Например, на кофейной гуще какой-нибудь. Нет, хотя
знаешь,
бы.
То, что народ, ну, можно сказать, это же просто вот простонародье. А вот тут все-таки традиция. Элита, взрослые люди, образованные, там, чиновники должны принимать решения, конечно, не опираясь на то, что тебе там бабка-гадалка сказала и так далее. Но я просто к тому, что я вот так вот сейчас, если проверить всех наших, там, на детекторе лжи наших всех крупных чиновников, да, обращались ли они за последние, там, может быть, лет 5, каким-нибудь таким, ну, не обязательно ведь бабка-гадалка, да?
Помогающим вот. Практикам,
помогающим эзотерическим. Помогающим практикам, да, вот, Полин, это очень дипломатично. Я не знаю, ну, давай верить лучше.
Я
у
не
нас,
знаю.
У нас, конечно, никто никогда не обращался.
Я тут, ну, не про гадалку, я, кстати, не думаю, что мы об этом будем говорить, хотя, казалось бы. Я думаю, что Андрею Ермаку сейчас шьют, давайте назовем это так, дело какое-то, которое, ну, в общем... достаточно, учитывая ту должность, на которой он сидел, ему, скорее всего, у американцев гораздо больше есть данных о том, что вообще Андрей Ермак делал. В результате ему выдвигают обвинение по делу, где он там $10.5 миллионов, по-моему, своровал на каком-то коттеджном поселке. Вам не кажется, что это как-то, ну, если бы они действительно хотели его куда-то засадить и задвинуть, то можно было что-то более существенное достать из рукава?
Ну, в общем, давай скажем так, что если бы в России существовало тоже вдруг какое-нибудь независимое антикоррупционное бюро, вот, которая подчинялась бы не действующей власти, у нас тоже, может, много чего интересного скрылось. Но давай все-таки тут еще комментарий. Придется вернуться опять немножко к Турции, которую мы обсуждали, да, так. Точнее, к аресту гражданина России в Турции. Вот, такой комментарий. А если арестовали реальную, ну, реального подонка, насильника, совершившего преступление, то его тоже надо вызволять, применять вооруженные силы Российской Федерации. Я, кстати, не говорил, что нужно применять,
ну, да,
вооруженные силы.
Не перегибайте.
Да, но смотрите, если человек совершил какое-то преступление, то оно должно быть доказано. Да, ты не можешь просто взять человека, если ты цивилизованный, там, цивилизованная страна, просто взять и отправить в СИЗО, просто потому что кто-то что-то сказал. Я вот сейчас вот про вас скажу, что вы как-то вот на меня не так не по-доброму посмотрели, я чувствую, что вы меня хотите убить.
И да,
что
интонация у вас так себе в комментарии.
Интонация у вас как-то агрессивная, да. Значит, вас в СИЗО нужно отправить, а потом будем разбираться. Ну, то есть, так не делается. А тут получилось именно так, что, значит, у них произошел конфликт, а на следующий день чувак уже наш, да, русский, уже в СИЗО. И все. Вот и веселье.
Давайте закончилось.
Мы... Да, веселье закончилось или началось. Сказать. Вот я против этого протестую. Вооруженные силы применять не надо, не переживайте.
Я еще пару слов про Украину хотела сказать. Украинские силовики захватили Михайловский монастырь Украинской православной церкви в Киевской области. Это продолжение гонений. Кстати, давно, несмотря на то, что они идут там постоянно, не было таких больших громких новостей по этой теме. Вы вообще как-то отслеживаете ситуацию, что происходит с церковью на Украине?
Ты знаешь, вот удивительно, но для меня вот последние, там, наверное, уже там полгода как минимум, у меня возобновилось общение с очень многими православными христианами и духовенством, и мирянами на Украине, именно те, которые прям именно вот православные христиане. И переписываемся через Телеграм, и мы не касаемся совершенно темы там, значит, военных, кто там что происходит. Просто поздравляем друг друга с праздниками, можем там поделиться каким-нибудь видео со службы, вот, они могут мне там что-нибудь спросить, я у них что-то могу спросить, да, ну, и просто, ну, такое очень доброжелательное общение. Это, на самом деле, радует, и мне кажется, что, ну, как бы об этом надо чаще говорить. Вот реально чаще говорите о том, что у нас есть вещи, которые нас объединяют. Угу. Да, и в первую очередь, конечно, это русско-православная церковь. И если мы правда надеемся, что когда-то выйдем на переговоры, вот они там состоятся, то нужно будет каким-то образом дальше жить. Мы соседи. И, конечно, вот это развитие горизонтальных связей, оно очень тяжело дается. Вот если мы берем там вот русских украинцев, у меня, например, вот с моими друзьями из Одессы до сих пор никак отношения не восстанавливаются. Вот, как-то вот, ну, нету контакта.
Но они не восстанавливаются, потому что они на вас как-то злые, обиженные, или потому что просто опасно оттуда писать?
Нет. Ну, знаешь, есть вот как-то понять, атмосфера, что ли, какую-то, да? Ну, вот, ну, не чувствуется, что они как-то там хотят, вот. Нет такого желания, я тоже там навязываться не буду. Вот. Но вот из Киева есть ребята, вот из Почаева, прям очень хорошо общаемся.
Я напомню нашим слушателям, что нам можно позвонить и поговорить с нами.
Телефон прямого эфира плюс 7495-95-95-912. Друзья, мы пишите также комментарии.
И новость еще одна. 72% россиян используют нецензурную брань в общении на 10%. Чаще, чем 4 года назад. В рабочем коллективе матершинников даже больше, 74%, чем в повседневной жизни. Там всего 72%. Тут еще раскладка между мужчинами и женщинами. Чаще, соответственно, от начальства звучит брань нецензурная в адрес мужчин, чем в сторону женщин, но и тем, и другим достается. При этом, между прочим, мат на рабочем месте может квалифицироваться как мелкое хулиганство и повлечь штраф от 500 до 1000 рублей.
То есть, по факту, у нас 3/4...
людей матерится.
Матерится. Я на всякий случай напомню дорогим нашим слушателям радио «Спутник», что с точки зрения православного учения, я вот и прямо написано в Библии, злоречивые Царство Божие не наследуют.
А злоречивые – это вот именно матом ругаться? Или это когда
подряд,
ты просто в ярости?
Ну, там сказано и про сквернословие отдельно, что сквернословие не должно быть вообще с ваших уст. Да? Ну и про злоречивость тоже сказано. Угу. Это просто я на всякий случай. Мы еще эту новость обсудим. Давай мы звоночек пропустим. Вперед.
Да, добрый вечер. Представьте, пожалуйста.
Добрый вечер, Степан, Санкт-Петербург.
Здравствуйте.
Начнем не с вопроса, начнем с того, что вы обсуждали по поводу того, что кто-то не так на кого-то посмотрел, отреагировали киргизские власти, да, по поводу требований в больницах к тому, что хотим, согласно нашей религии, предоставления услуг от врачей. Понимаете, пока мы толерантно относимся, как это модно называть, к остальным религиям, мы забываем о том, что мы все-таки православная страна, нам так и будут относиться.
Так, ну вроде бы да.
Ну, своего рода будут нас так и будут потихонечку вытирать ноги. Потому что пока у нас молятся на улице, господа мусульмане, в метро, в автобусе, пока у нас объясняют, что нельзя алкоголь, не потому что алкоголь это вредно, а потому что по шариату нельзя. Пока мы допускаем все вот эти вещи, у нас так и будет происходить. Вот хотелось бы узнать, отец Павел, у нас, как сказать, не епархии, а наш патриарх планирует вспомнить о том, что мы все-таки православная страна, и все-таки напоминать людям о том, что они у нас в гостях. И как бы мы хорошо к гостям не относились,
это, но все-таки... Спасибо большое. Но это странный вопрос, что про патриарха, потому что патриарх как раз высказывается максимально жестко на эту тему. Причем неоднократно, я прям рекомендую ознакомиться, там, посмотрите через поисковик все высказывания Святейшего Патриарха по поводу инокультурных мигрантов и по поводу мусульман и все остальное. То есть высказывания максимально жесткие. И я думаю, что далеко не в последнюю очередь из-за того, что Святейший высказывался так определенно, и в том числе многие православные, включая меня, высказывались определенно, то, что нам инокультурные мигранты не нужны, и что у нас не должно быть такого, что в христианских, ну, православных регионах вот люди что такое вершат, да? Государство стало, на самом деле это тоже важно вообще подчеркнуть, оно стало применять новые, значит, различные меры там, административного, дисциплинарного характера, чтобы это все-таки взять под контроль. Просто мне кажется, что это такой процесс, который, ну, его уж точно не то, что нельзя останавливать, его нужно всегда подогревать, потому что есть, ну, серьезнейшее сопротивление. Угу. То есть есть, причем я не думаю, что это именно мусульманское лобби, которое изнутри нашей страны, а есть именно внешнее. То есть извне пытаются, так же, как это произошло некоторыми странами Западной Европы, которые, ну, потеряли свою идентичность или теряют свою идентичность именно по той причине, что, значит, к ним приехало большое количество инокультурных мигрантов. Это в итоге может привести, ну, или к гражданской войне, или к массовым там беспорядкам. Посмотрите, что сейчас в Великобритании происходит. Угу. Неизвестно, кстати, чем еще закончится. В итоге там футбольные фанаты, да, выскочили, значит, на улице.
Вы сейчас про какой случай рассказываете?
Ну, это вот сейчас конкретно, сегодня это уже вот происходит, да, там активно подогревает Илон Маск теперь, но не хочется эту новость
футбольных,
сейчас...
фанатов?
Ну, в том, чтобы они, значит, взяли все, наконец, в свои руки, да, и всю исламизацию Великобритании они, значит, остановили. Не думаю, что у них это получится, потому что исламизация Великобритании пустила уже достаточно серьезные корни, чтобы просто взять вот так. То есть там нужно реально переворот какой-нибудь сделать, начать с резнёй и со всем остальным.
Ну, это если что, не призыв. Ни в коем случае нужно оговориться.
Но можно комментарий, он мне, ко мне относится, Лев Боб. Вообще, ребят, чего боитесь писать свое имя, фамилию? Вот я, например, свои мысли выражаю публично, да, и
так
ничего
может,
не боюсь.
Так может, это его имя, фамилия?
Ладно,
вряд ли. Лев Боб.
Вот, пишет. Вы уж определитесь, народ страдает или малый бизнес? И второе. Павел Островский, такой эксперт в БПЛА, что знает, мешает ли или нет мобильный интернет. Что было бы, если бы мобильный интернет был? Он знает. А вы знаете, я просто не заметил разницы. Я как раз не эксперт в области, значит, беспилотных летательных аппаратов, но я просто по тому, что у нас есть из открытых источников, причем источников, которые именно никогда не были замечены, что работают против нашей страны, это наши основные СМИ и так далее, я не заметил никакой разницы. То есть, как дроны раньше летали и попадали туда, куда хотят, и потом, когда появились блокировки соцсетей, а также ограничения мобильного интернета и все остальное, они просто продолжили также попадать.
В общем, это наблюдение эмпирическое,
наблюдение,
кажется, да?
Нет, это, ну как кажется, это просто мы можем видеть, что вот было 5 яблок красных и осталось 5 яблок красных, да, поэтому никаких особых перемен не заметил. А если вдруг что-то такое случилось, чего мы не знаем, но вы должны все-таки людям об этом рассказывать. Об этом, кстати, президент говорил. Что с людьми нужно коммуницировать, людям нужно объяснять. Просто сказать, что это ради безопасности и точка.
Да, это, кстати, очень важная мысль, что если вы что-то делаете, и оно работает, ну, вы сообщите о том, что вот благодаря вот этим мерам мы сделали то-то, то-то и то-то.
А мы увидим, правда, да, случилось, не случилось. Потому что вот, пожалуйста, говорю, вот эта ночь в Подмосковье, сколько летело беспилотников, да, мы видели, как их сбивают. То есть я могу сказать так, что наша система «Панцирь», она работает. Потому что я видел, как она выпускает ракеты, видел, как она сбивает дроны. Поэтому могу сказать, что это точно работает. Угу. Вот. Но дроны все-таки летели. Летели, да. Но тут еще один момент.
Да, вы пишете, про народ что... или малый бизнес, да. Еще. Да.
А разве у нас малый бизнес марсиане ведут? Малый бизнес – это как раз, может быть, та живительная струйка, да, хотя живительная струйка жизни, которая для большинства людей в нашей стране, ну, такого работающего класса, да, рабочего класса, который помогает иногда держаться на плаву.
Ну, да.
И в этом смысле, конечно, когда говоришь, народ страдает или малый бизнес – это как раз больше народ, чем большой бизнес.
Ну, да, может быть, у Льва Боба какие-то просто, ну, не понимает он, в общем, в чем особенность малого бизнеса. Но мы будем возвращаться к злоречивым и матершинникам.
Да, по поводу, значит, просто злоречия, помимо того, что это просто неприлично, но это еще говорит о, правда, о некой культуре. Вот, ну, наши радиослушатели не знают, но как раз прямо до начала эфира наш другой коллега с «Радио Спутник» зашел и спросил, как сочетаются вот
Нормы морали и нормы религии.
Нет, норма общества.
Да, общественные нормы и нормы религии. Да,
мораль и общественная норма. Вот такой был вопрос. То есть... Может ли вообще общественная норма существовать, и вот так вот я этот вопрос перезадам по-своему, может ли вообще общественная норма существовать вне религии? Вот мне кажется, что она не может. Поэтому, когда наша страна стала нерелигиозной по факту, то люди скатываются на самое дно. И если мы говорим про речь человека, то сквернословие,
слышно, да.
Сквернословие – это дно. Именно по той причине, что наше общество, оно в целом бездуховно.
У нас звонок. Представьте, пожалуйста, добрый вечер.
Здравствуйте.
Алло, добрый вечер, отец Павел, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я Андрей из Краснодара. Я, значит, такой вопрос хочу сказать. Вот многие компании зарубежные, американские, всякие ушли с нашего рынка, и хорошо, которые в основном, ну, я по Краснодару служу, что у нас вот прям за табачную фабрику прям была борьба с Филипп Моррис там с другими компаниями. Но сейчас, слава богу, ушел, и вот эти все Кока-Колы там, Макдональдсы, там микрофинансирование, Юникредит,
ну, понятно, так.
Слава богу, они ушли, еще и порнографические всякие, там, Хаслер, там, Пентхаус и прочие ушли. Это хорошо, или пусть, может, возвращаются. Спасибо.
Нет, вы знаете, Хорошо, когда, если они уходят, на их место приходит, например, здоровая конкуренция или уж тем более отечественный производитель. Да, вот это хорошо. Но получилось так, что у нас, значит, зарубежные компании ушли, у нас наступила эпоха импортозамещения, и все на нее смотрели с воодушевлением. Частично она сработала, и правда, отечественный производитель где-то буквально он занял эту нишу, но в большинстве случаев у нас теперь Китай, где-то Индия. Да, то есть просто мы вместо того, чтобы поддержать своих, раз уж так получилось, и вроде такая вот была возможность удобная, мы в итоге на самом деле пропустили просто других ребят. Так что получается вопрос как? Мы должны теперь сравнить продукцию Китая с продукцией тех, кто ушел. Ну, не знаю, вот как сравнивать... значит, китайский автопром или там европейский автопром?
Я думаю, тут еще второй слой есть у этого вопроса. Такой немножко, казалось бы, должен был быть провокационным. Вопрос-то в чем? Если вот компания вообще как раз тем самым нормам нравственным не соответствует, должна ли она возвращаться, если все остальные вернутся или нет? И плохо ли, что они вообще ушли? Мне кажется, это как раз напрямую связано с тем, что мы обсуждали с вами вот до этого.
Это может, кстати, вот по поводу нравственных норм, про новости из PUBG. Это
да, да, есть очень... такая компания, PUBG называется, они внутри своей...
Если кто не знает, это такая игра компьютерная, между прочим, очень известная.
Ну, это компания, а игра у них по-другому называется, вам должно быть виднее, потому
называется.
Что вы же PUBG называете, да?
Да, прям? Да, так и называется. Ну,
вот классно, что отец Павел знает, а я вот вообще
давай,
узнала
мало.
Да, из других источников про нее. В общем, они увеличили в два раза рождаемость у своих сотрудников буквально за год. Они просто взяли и ввели там ряд очень действенных мер. Они начали давать нормальный декретный отпуск, огромные выплаты, гарантию, я так понимаю, работникам, что они смогут вернуться после декретного отпуска, то есть они моментально начали нанимать сотрудников на замену, ну а потом, соответственно, гарантировать возвращение, если я все правильно поняла, и моментально сотрудники начали рожать. Что для Кореи, это же корейская компания, это вообще ну, невероятное что-то, потому что в Корее там какая-то очень-очень низкая рождаемость, и эта вот компания добилась таких успехов.
Это, кстати, прекрасный пример, как вообще не, ну, вот именно материальным, да, ресурсом повысить рождаемость. Представьте, что у нас, например, наши крупные компании, да, их обязать, чтобы они не просто там людей, ну, так скажем, поддерживали в рождаемости, а именно обязать их, чтобы у них коэффициент рождаемости существенно вырос. И все, да. И как бы, ну, не знаю, но каким-то образом принудить их к этому.
Вы думаете, это хорошая идея? Просто я как человек,
ну, например,
который сидел в
очереди... Ты работаешь так. Ты в Сбербанке, да? И ты знаешь, что если я, например, забеременею, то я мало того, что не потеряю свое место, мне это гарантируют, да, но еще как бы меня, во-первых, от самого там просто Сбера меня будут поощрять.
Ну, или от какой-то другой крупной, да, компании, да.
Ну, вот, например, Сбер все-таки это банк, соответственно, он там может тебя кредитовать, дать тебе там жилье, какую-нибудь ипотеку под 0% или
ну,
еще что-либо.
Ну, и они перестанут брать женщин на работу.
Не-не-не, и у тебя, ну, там, ну, все сделай так, чтобы это именно работало.
Вопрос как?
Ну,
на мой взгляд.
На мой
потому
взгляд...
что все вот эти вот, если сверху это от государства идет, мне кажется, что это всегда приводит к тому, что защищая себя, работодатель, я сейчас не про Сбер говорю, а про вообще, в принципе, любого работодателя, начинает себя от этого защищать. У нас, например, когда я в большой международной компании, которая еще тогда была в России, работала, очень смотрели на возраст, на то, насколько женщина вообще может забеременеть, и просто их...
Ну, сделать, да. Так, сделать так, чтобы компаниям было выгодно, чтобы у них женщин, которые рожают, ну, хорошая работа, чтобы их было больше. Ну, какое-то налогообложение там сделать более,
более
комфортно.
Да, более комфортно. Да, вот это, да, вот это, да, да, крутая, да, мера. Подумать бы над ней поподробнее. Но как-нибудь потом, потому что у нас заканчивается выпуск. Дай бог, увидимся с вами через неделю, услышимся.
Друзья, всех обнимаем. Давайте, пока-пока.
Да, берегите себя. Пока-пока.